Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разбор 24 главы Евангелия от Матфея. Если вы помните, в 23 главе Иисус предрек своим ученикам разрушение Иерусалима, сказав, что в храме не останется камня на камне. Пораженные услышанным, ученики обращаются к Господу с тремя вопросами. Когда это будет? То есть, когда произойдет разрушение Иерусалима? Каковы будут признаки его пришествия? И каковы будут признаки кончины века? В нашей прошлой передаче мы рассмотрели ответы Иисуса на первый и на последний вопросы учеников. Мы выяснили, что разрушение Иерусалима произошло в 70-м году нашей эры, когда римская армия фактически сравняла этот город с землей. Также мы начали рассматривать ответы Иисуса на вопрос о том, каковы будут признаки прихода конца времен. Теперь Иисус дает знамения, которые определяют наступление периода, называемого периодом великой скорби. Давайте прочтем 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Что такое мерзость запустения? Книга пророка Даниила рассказывает нам о двух событиях, которые называются мерзостью запустения. Первое из них – это когда сирийский военачальник Антиох Епифан пришел со своей армией и разрушил Иерусалим. В книге пророка Даниила в 11 главе, в 31 стихе мы читаем. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Исторические свидетельства указывают, что армия Антиоха Епифана пришла в Иерусалим в 170 году до Рождества Христова. Тогда погибло более сотни тысяч евреев. Он прекратил жертвоприношение в храме и осквернил храм, измазав жертвенник кровью нечистого для евреев животного – свиньи. Также он установил для поклонения в святилище храма статую Юпитера. Однако в этом стихе Господь, вне всяких сомнений, говорит о второй мерзости запустения, которую Даниил упоминает в 12 главе в 11 стихе. «Я полагаю, что вторая мерзость запустения – это образ Антихриста, который будет установлен в храме. Во время периода скорби храм будет построен заново, а народ Израиля возвратится в Палестину». Очевидно, что Господь здесь говорит о храме, а не о церкви, потому что в церкви не существует такого понятия, как святилище. Однако я вынужден признать, что мы не можем быть полностью уверены в том, что именно имеет в виду Господь в этом отрывке, говоря «мерзость запустения». Это лишь наше предположение. В последние времена люди будут искать эту мерзость запустения, потому что она будет знаком того, что наступил период великой скорби. Однако вместо того, чтобы пытаться выявить Антихриста и его мерзость, в послании к Титу во 2 главе в 13 стихе нам сказано «жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Также в 15 стихе наш Господь говорит «читающий да разумеет». Это означает, что люди, которые будут жить в то время, смогут понять, о чем идет речь. И поскольку мы с вами не будем присутствовать там, Он и не рассказывает нам об этом в деталях. Далее читаем 16 стих. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Трудно представить, что повеление бежать в горы Иудеи относится к нам с вами. Я живу недалеко от горного хребта Сьерра-Мадре. Во времена Холодной войны жители Южной Калифорнии собирались укрываться в каньонах этих гор в случае, если начнется ядерная война. И даже если бы им действительно пришлось скрываться в горах, это не было бы исполнением пророчества. Дело в том, что это пророчество не имеет к нашему времени никакого отношения. Оно относится к жителям Иудеи. Это пророчество Господь адресует тем людям, а не нам с вами. И далее мы читаем 17 и 18 стихи. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». В палестинской культуре понятие «на кровле» соответствует понятному нам эквиваленту «на крыльце» или «на лужайке перед домом». Но опять-таки я повторю, что Господь адресует это повеление не нам с вами, а жителям Палестины. Это предостережение неприменимо к нам, потому что мы с вами не проводим время на кровле. «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Этот стих относится к тем, кто занимается сельским хозяйством. Если крестьянин оставляет свою верхнюю одежду на краю поля, а потом, работая на этом поле, узнает, что наступила мерзость запустения, он не должен возвращаться за своей одеждой. Ему следует незамедлительно бежать. 19 стих. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Этот стих подчеркивает заботу Иисуса о матерях и детях. Однако мы понимаем, что это будет такое время, когда вам лучше вовсе не иметь детей. Считается, что перед наступлением великой скорби будет наблюдаться значительное увеличение населения земного шара. И тот факт, что сегодня многие страны мира уже перенаселены, может являться еще одним указанием на то, что мы приближаемся к концу времен. 20 стих. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Это еще одно подтверждение, что Христос обращается здесь к евреям. Ведь в этом мире еще есть иудеи, которые по-прежнему соблюдают субботу. Однако мы, христиане, ходим в церковь не по субботам, а по воскресеньям. Ведь именно в этот день Господь воскрес из мертвых. И стих 21. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Я хочу обсудить эту фразу «ибо тогда будет великая скорбь». Если мы обратимся к греческому оригиналу Нового Завета и посмотрим книгу Откровения, 7 главу 14 стих, где тоже упоминается великая скорбь, то из грамматики греческого языка становится ясно, что период великой скорби будет уникальным и ни с чем не сравнимым явлением в истории этого мира, когда не было ничего подобного, и ничего подобного никогда больше не будет. Обратите внимание, что сам Господь называет конец времен термином «великая скорбь». Так что, если вам не нравится это название или эта концепция, обращайтесь непосредственно к Нему, а не ко мне. Посмотрите на фразу в 21 стихе. «Великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет». То есть люди поймут, что наступила великая скорбь. Не останется никаких сомнений. В наши дни приходится слышать утверждение, что якобы церковь проходит через этот период уже сейчас. Эти люди, похоже, просто не осознают, какие несчастья будут иметь место во время настоящего периода скорби. Более того, некоторые даже утверждают, что великая скорбь уже наступила. Нет сомнений, что в наши дни в этом мире происходит много несчастий. Однако наше время нельзя даже сравнить с некоторыми периодами в истории человечества. Но когда наступит время великой скорби, не будет ничего ни в прошлом, ни в будущем, что мы смогли бы сравнить и сопоставить с ней. 22 стих. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». В книге Откровения написано, что за время периода великой скорби будет уничтожена 1/3 населения Земли. В другом отрывке книги Откровения сказано, что погибнет еще 1/4 всех людей. Подобную массовую гибель людей действительно нельзя сравнить ни с чем в прошлом. Если мы воспользуемся образами книги Откровения, которую мы находим в 6 главе, мы узнаем, что во время периода скорби на земле пройдут рыжий конь войны, вороной конь голода и белый конь смерти. В результате этого население земли сократится в несколько раз. Иногда кажется, что это лишь преувеличение, и некоторые комментаторы считают, что эти слова просто литературный прием. Однако нужно помнить, в наши дни в этом мире есть запас ядерного оружия, которого достаточно, чтобы уничтожить все население земного шара. В этом случае подобные цифры уже не кажутся нам преувеличением. Однако в этих стихах мы находим и слова утешения. «Но ради избранных сократятся те дни». Бог не позволит человечеству уничтожить себя. Вот почему этот период будет не очень продолжительным. А теперь посмотрим на знамения, которые будут предварять появление самого Господа. Стихи 23, 24 и 25. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте». Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Постарайтесь не пропустить идею того, что он говорит здесь. В наши дни мы должны с осторожностью относиться к сверхъестественным способностям некоторых людей, потому что если появится какой-нибудь великий чудотворец, это будет вовсе не Христос. Это будет Антихрист или его лжепророки. Давайте еще раз прочитаем эту фразу в 24 стихе. «Чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Спрашивается, кто такие избранные? В Писании имеется 2 группы избранных – избранные из народа Израиля и избранные церкви. Для того, чтобы понять, что именно Господь имеет в виду в этом стихе, мы должны воспользоваться соображениями здравого смысла. О ком говорит наш Господь во всем этом отрывке? О народе Израиля. Поэтому именно народ Израиля и является теми избранными, о которых идет речь в этом стихе. То есть Иисус говорит вовсе не о церкви. Человека иногда можно прельстить, ввести в заблуждение на какое-то время. Более того, можно обманывать людей долгое время. Но никому не удастся навсегда ввести в заблуждение детей Божьих. Это просто невозможно. Надо сказать, что ко мне приходит немало писем, которые подтверждают эту идею. Недавно я получил письмо от одной женщины, которая сознательно оставила одну религиозную секту. Несколько месяцев она слушала наши библейские передачи по радио, прежде чем смогла понять ошибочность учения ее так называемой церкви, то есть Иногда лжеучителям действительно удается на какое-то время обмануть детей Божьих. Но рано или поздно они осознают обман. Далее мы читаем в 26 и 28 стихах. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Когда Господь придет, уже не будет Иоанна Крестителя, который бы возвестил его приход. Но тем не менее, когда он придет, весь мир узнает об этом. Его приход будет очевиден всем людям, подобно вспышке молнии. Те, кто живет в средних широтах, прекрасно знают, что гроза не может пройти незамеченной. Когда начинается гроза, все видят ее, а в некоторых людей она вселяет настоящий ужас. Так будет и во время второго пришествия нашего Господа, хотя уже никто не придет возвестить Его появление. Когда наш Господь придет во второй раз, на земле не останется ни одного человека, который бы не узнал об этом. Однако помните, что восхищение Церкви и Его второе пришествие на землю – это два различных события. Прочтем стих 28. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Это, пожалуй, самый сложный для толкования стих во всей 24 главе. После того, как Господь говорит о Своем приходе во всей славе, кажется довольно странным упоминание орлов, пожирающих трупы. Однако я верю, что это будет происходить, когда Христос придет для того, чтобы судить этот мир. Потому что в 19 главе книги Откровения сказано, что птицы приглашены на великий пир. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Откровение, 19 глава, стихи с 17 по 19. Эти поедающие трупы птицы, похоже, являются посланцами небесного суда. Когда Господь придет во второй раз, Он принесет на землю суд. Далее мы читаем 29 и 30 стихи. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Обратите внимание, что сказано, что это произойдет после скорби дней тех. Мне кажется, что это ясно указывает на то, что все это происходит во время второго пришествия Христа на землю. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». В 30 стихе сказано, что явится знамение Сына Человеческого на небе. Что это за знамение? Опять-таки мне приходится выдвигать свои собственные гипотезы. В Ветхом Завете, как вы помните, слава Господня снизошла к народу Израиля. Ни один другой народ, ни одна другая страна не имели ничего подобного. Даже церковь не удостоилась этого. Божья слава снизошла на Скинию, а затем на храм в Иерусалиме. Но из-за грехов Израиля слава Божья оставила этот народ. Когда Христос в первый раз пришел в этот мир, Он сам отказался от этой славы, он сложил ее с себя. Но, тем не менее, в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 14 стихе сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Дело в том, что порой эта слава как бы прорывалась наружу. Поэтому я полагаю, что во время второго пришествия Господа, непосредственно перед Его приходом, эта слава как бы нависнет над землей. Именно это и будет знамением Сына Человеческого на небе. Когда, как сказано, они увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. Таким образом, будет Его возвращение на землю, чтобы основать свое царство. Стих 31. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». Те избранные, о которых идет речь в этом стихе, это по-прежнему народ Израиля. Еще пророки Ветхого Завета предсказывали, что произойдет чудо, которое соберет народ Израиля обратно в обетованную землю. Есть и другие указания на то, что избранные, в 31 стихе это вовсе не церковь, которая к тому времени уже будет восхищена из этого мира и встретится с Господом на облаках. Дело в том, что мы знаем, что ангелы не будут принимать участие в восхищении. Господь сам придет для того, чтобы забрать церковь при звуке труб. Ему не нужна помощь для того, чтобы собрать церковь воедино, ведь это Он умер за церковь, а значит, Он сможет сам собрать ее вместе. Поэтому, когда Он говорит, что ангелы соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их, мы можем быть уверены, что Он говорит о народе Израиля. Ангелы всегда упоминаются в связи с Израилем. В следующих стихах этой главы мы читаем притчу о смоковнице. Эти два стиха еще раз подтверждают, что ранее речь шла именно о народе Израиля. Стихи 32 и 33. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Итак, когда увидите все сие, знаете, что близко при дверях». Мне трудно себе представить, чтобы смоковница могла олицетворять что-то иное, нежели народ Израиля. Мы можем посмотреть 24 главу книги пророка Иеремии или книгу Осии, 9 главу, 10 стих, чтобы убедиться в этом. Даже в наши дни в Израиле, несмотря на все изменения, которые претерпела эта земля, мы можем встретить растущие в изобилии смоковницы. Когда я был в Иерусалиме, на меня произвели большое впечатление смоковничные сады к северу от Иерусалима и необъятные виноградники, которые простираются от Иерусалима к югу. То есть смоковницы и виноградники – это характерные элементы израильской земли. Вот почему я полагаю, что наш Господь использует здесь смоковницы как символ Израиля. На этом мы закончим наш сегодняшний урок и продолжим разбор 24 главы в нашей следующей передаче.